بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. На прошлом занятии мы начали с вами изучение 29-го хадиса из благословенной книги сборника Имам ан-Нووي аль-Арбаун ан-Нووية. Хадис был от Муаза ибн Джабаля رضي الله تعالى Хадис от Муаза ибн Джабаля, который сказал: «Я обратился к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, со словами: о посланник Аллаха, укажи мне на такое деяние, которое ведет меня в рай и отдалит меня от ада». И он сказал, ты спросил про нечто великое. Но оно легко для тех, для кого облегчил это Аллах. Поклоняйся Аллаху, не предавай ничего в сотоварищи, выстаивай намаз, выплачивай закат, постись в Рамадан и совершай хадж к дому, то есть Каабе. А затем сказал, указать ли мне тебе на врата блага. Пост – это щит. Садафа – милостыня, гасит грехи, так же, как вода гасит огонь. И намаз человека, который он совершает в середине ночи, а затем прочел аят, и бока их отклоняются от их ложь, пока не дошел до слов «Ямалюн» – совершают. А затем он, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, сообщить ли мне тебе о главе дела, и о его столпе, и о вершине горба. Я сказал, конечно, посланник Аллаха, он сказал, глава дела – это ислам. Столб – это намаз, верхушка, вершина горба – это джихад. А затем сказал, «Аля ухберка бимиляки залика кулля». Сообщите мне тебе о самой главной составляющей, от которой зависит все это. Стержни всего этого, я сказал, конечно, посланник Аллаха. И он взял за свой язык и сказал, придерживай вот это. И я сказал, я наби Аллах, ва инна ля махазу наби антакаллям би. Я сказал, о пророк Аллах, неужели с нас будут взыскивать за то, что мы произносим? Он сказал, сакиратка, мог да лишиться тебя твоя мать. Ва галя кубан нас, финнар аля вуджуим. Ау каля ля манахирим ля хасайду асетим. Да лишиться тебя твоя мать. Разве не повергают людей в огонь на их лица или на их ноздри плоды их языка? Что-то кроме плодов их языка. Хадис, который передал Термизи, сказал, что это хадис хороший и достоверный. На прошлом уроке мы разобрали с вами значение тех слов и тех предложений, из которых состоит этот хадис. И, иншаллаху тааля, сегодня мы поговорим вкратце о тех выводах, которые можно сделать из этого великого хадиса. Ну, во-первых, в хадисе мы видим стремление сподвижников к знанию. Горячее стремление их к знанию. Они очень часто спрашивали пророка, алейхиссалату вассалям, о шариатском знании. Их вопросы касались этого. Это стремление к знанию, это та черта, которой должны сегодня непременно украшаться мусульмане. Одна из самых больших проблем сегодня исламского мира – это джахль. Может быть, из главных проблем исламского мира – это джахль. Это невежество мусульман. В первую очередь, невежество их в вопросах своей религии, и в первую очередь в вопросах вероучения, акиды, и в вопросах знания о том, кто их Господь. Отсюда вытекают все остальные проблемы мусульман, связанные с их религией, с их мирской жизнью. Али, ради Аллаху Таля, сказал, что люди делятся на три части. Алиман Раббани, набожный ученый. Мутаалиман аля сабили наджат. Тот, который обучается знанию на пути спасения. Вахамаджун руа атбау куллю наик. Толпа, сброд, которая следует за всякими крикунами. Вот три группы людей. В какой из этих трех групп ты хочешь быть? Хочешь ты быть алим Раббани, набожный ученый, знающий религию Аллаха Субхану ва Тааля? Или же, если ты не достиг этого уровня, то изучай хотя бы эту религию. Будь во второй группе, мутааллим, обучающий по пути спасения, то есть обучающийся этой религии, по пути сунны, сунны пророка, алейхиссалату вассалям. Если ты не будешь ни знающим, ни изучающим религию, ни тем, который слушает знающих людей, значит, ты окажешься в этой вот третьей группе. Кто это? Хамач, руа, сброд, толпа, которая следует за кем устремляется, за всякими крикунами. Сколько крикунов, те, которые эмоционально разговаривают, которые зажигают эту толпу, которые играют на их чувствах, на их эмоциях и уводят их потом в пропасть. Итак, сахаба, они, как никто другой, стремились к знанию. Но здесь вопрос. Для чего они задавали вопросы пророку, алейхиссалату вассалям? Для того, чтобы просто знать хукм, то есть суждение ислама по тому или иному вопросу, или для того, чтобы применять потом это знание в жизнь и совершать деяния в соответствии с этим знанием? Всегда говорим мы об этом. Конечно же, ответ какой? Это второе. То есть не для того, чтобы просто знать, а для того, чтобы применять это деяние. Иначе знание, которое не сопровождается деянием, это знание, оно бесполезное. Более того, оно, из-за которого человек потом будет страдать и отвечать в судный день. Они спрашивали, чтобы делать. В отличие от многих людей сегодня, спрашивая человек, задает вопрос религиозный, просто чтобы знать хукм. А потом уже считает себя вправе делать это или не делать это. Посмотрим. Это вот ошибочная позиция. Так поступать нельзя. Твоей целью при получении знания должно быть что? Деяние. А не просто получить сведения о том, какие же есть мнения по этому вопросу. Что люди говорят по этому вопросу. Поэтому видим, как человек спрашивает у какого-то ученого или у какого-то знающего человека, или у талиба аль-ильм, искателя знания, что-то за этим вопрос, получает какое-то знание от него, ответ на этот вопрос, что есть у этого алима или у этого талиба аль-ильм, получает это, а потом идет к другому алиму, там у него спрашивают его мнение по этому вопросу, потом идет к третьему, его мнение интересуется. Совершенно у него нет желания, что поступать в соответствии со знанием. Он берет это знание для того, чтобы действовать, просто чтобы узнать, что тот говорит, что этот говорит, это вот ошибка. Интересуйся знанием только с одной целью, чтобы потом поступать в соответствии с этим знанием. Это путь саляф, это путь имамов. Они, если что-то узнавали из сунны пророка, алейхиссалату вассалям, непременно это старались применить в жизнь. Применяли это в жизнь. Хотя бы один раз, но применить это, воплотить это в деяние. Следующий вывод из этого хадиса – это высокие помыслы сподвижников. Их вопросы касаются спасения вечной жизни. Они не зациклены на вопросах этого мира. И здесь, конечно, высокие помыслы кого из сподвижников именно, и достоинство кого из сподвижников мы видим в этом хадисе. Это Муаз бин Джабаль, радиаллаху та'ала. Он задал вопрос пророку, алейхиссалату вассалям, когда улучил эту минутку, эту возможность спросить. Этот вопрос не про что-то мирское, не про какое-то свое положение материальное или какие-то свои проблемы мирские, нет. Он спрашивает, как ему попасть в рай и как ему избежать ада. Он спрашивает про ахира. Он говорит, сообщи мне о деянии, которое ведет меня в рай, которое отдалит меня от ада. Конечно же, такой человек, как Муаз бин Джабаль, человек, который был одним из самых знающих сподвижников в вопросах религии. Конечно же, такой человек, он задаст такой вопрос. Ему подобает задать такой вопрос. Его Муаз бин Джабаля, пророк, алейхиссалату вассалям, отправил в Йемен в качестве призывающего, чтобы призывать людей к таухиду, к исламу. Его направил в Йемен для того, чтобы он был там муфтием, для того, чтобы он был там правителем и судьей. И, как мы сказали, его фикх, то есть его понимание в религии, отличало его даже среди сподвижников. Следующий вот из этого хадиса. Хадис является одним из многочисленных подтверждений акиды, вероучения ислама о существовании рая и ада. Рай и ад. Каждый верующий обязан верить в существование джанна, рая, в существование нар, огня, рай, который является обителью благодати для благочестивых рабов Аллаха Субхана ва Тааля, для единобожников, праведников, и ад, который является обителью для неверующих и для послушников, да упасет Аллах Субхана ва Тааля. Так вера в рай и вера в ад, которые существуют уже сегодня, они уже созданы, они уже существуют сейчас, это относится к одному из шести столпов имана, шести столпов веры, о которых мы говорили с вами раньше. Следующий вывод из этого хадиса, что деяние человека, оно вводит его либо в рай, либо вводит его в ад. Деяние человека, оно позволяет достичь награды, оно, которое удаляет от адского огня, потому что Муаз задал такой вопрос. Он сказал: «О деянии сообщи мне, которое ведет меня в рай, которое отдалит меня от ада». И пророк Саусам ему не сказал: «Деяния нет, не вводят в рай и не отдаляют от ада». Нет, он подтвердил правильность его слов и потом ответил на его вопрос. Сказал: «Ты задал великий вопрос. Это доказательство того, что деяния, да, деяния, оно вводит человека в рай или вводит человека в ад». Кто-то скажет: «Ну а как же, ведь пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Лей ядхуля джанната ахадум би амалихи». Никто никогда не войдет в рай, не войдет в рай би амалихи, благодаря своим деяниям, по своим деяниям. Люди сказали: «Валя анта я расул Аллах», и даже ты, о посланник Аллаха. «Валя ана илля ятагамаданиллаху би рахмати». Да, и я тоже, если только Аллах не помилует меня, не покроет меня своей милостью. Как объединить этот хадис и вот эти слова пророка, алейхиссалату вассалям, что никого не введут в рай их деяния, никто не войдет в рай по своим деяниям? Дилемма понятна, вопрос понятен. Как объединить? Ученые, да помилует их Аллах, эти знатоки ислама, эти лекари человеческих сердец, человеческих душ, человеческих тел. Аллах Субхану ва Тааля научил их, и они дали ответ. Не сказали, мы говорили с вами на прошлом уроке, но сегодня мы подытоживаем. Не сказали, что это би, частица ба в арабском языке, она бывает либо себабия, либо она бывает лиль-ивад. Себабия, то есть указывает на причину, причинная, либо лиль-ивад, равноценный обмен. Например, если мы скажем: «Би'ту алейк хазаль китаб бидирхам», «Я продал тебе эту книгу бидирхам, за один дирхам». Здесь би, ба, это частица, би дирхам, за один дирхам. Эта частица би, она указывает на что? На равноценный обмен. Это стоит столько. Цена его, эквивалент такой. А другое значение частица би, это что? Причина, то есть что-то по причине чего-то. Ты говоришь: «Акрамтука би икрамика яй». Я проявил к тебе уважение за то, что ты сделал мне что-то хорошее. В данном случае это не значит, что ты вот тем же самым отплатил ровно, вот сколько он тебе сделал хорошего, ты столько же. Нет, просто по причине этого. Правильно? По причине этого. Поэтому очень все просто. В хадисах, где говорится, что никто не войдет в рай по своим деяниям, или благодаря своим деяниям, никого не введут в рай его деяния, там альба, частица ба в значении каком? Ивап, равноценный обмен. То есть, если деяние сделать ценой, эквивалентом, эквивалентом, то никто благодаря этим деяниям рай не сможет заслужить. Никто не сможет купить вход в рай, если это будет равноценный, вот такой вот эквивалентный обмен. Если Аллах Субхану ва Тааля будет взыскивать с людей эквивалентно тому, что они делают, как это на самом деле стоит. Но Аллах Субхану ва Тааля вводит людей по их деяниям, по причине деяний, да. Вот в этом значении альба, как в хадисе Муаза, вот в этом случае, да. Аллах, Субхану ва Тааля, по милости своей, делает эти деяния причиной, по которой вводит в рай. Не ценой эквивалентной. Наши деяния не стоят рая. Но Аллах, Субхану ва Тааля, по милости своей, делает их причиной того, что Он вводит людей в рай. А иначе, посмотрите, если бы Аллах, Субхану ва Тааля, воздавал бы людям, награждал бы людей, давал бы им. Вот так вот, на основе эквивалентной торговли. Сколько стоит это деяние? В зависимости от этого давал бы Аллах Субхану ва Тааля ни'ма, милости свои. То поверьте, наших деяний не хватило бы даже для того, чтобы оплатить одну из милостей Аллах Субхану ва Тааля. Приведем просто пример. Такая милость Аллах Субхану ва Тааля, как дыхание. То, что мы дышим. Дар Аллах Субхану ва Тааля. Только этот один дар, он истощит все запасы наших благих деяний. Что мы делаем хорошего? Все это истощится, закончится. Не хватит, чтобы оплатить одну милость Аллах Субхану ва Тааля. Смотрите, человек дышит, вдыхает, выдыхает, вдыхает, выдыхает. Все время. И человек даже не оценивает эту милость. Он ее просто не замечает. Он воспринимает ее как нечто само собой разумеющееся. Только так. Говорит, когда дышит, читает, дышит, на уроке сидит, дышит, ест, пьет, дышит, все время дышит и даже не замечает. Но Когда человек лишается этой возможности, когда у него происходят проблемы с дыханием, когда начинает задыхаться, когда начинается астма, насралафия, пусть Аллах даст благополучие, тогда человек начинает оценивать эту милость Аллаха Субханаху Та'аля. Вот только эта милость, если за нее мы бы платили, как положено, сколько это на самом деле стоит, то наших денег не хватило бы, чтобы оплатить. Более того, наши праведные деяния, которые мы совершаем, что-то хорошее, богоугодное, что угодно Аллаху Субхану Та'аля, если это делает человек, это опять же дар Аллаху Субхану Та'аля, за который тоже нужно быть благодарным Аллаху Субхану Та'аля. Милость Аллаха, посмотрите, миллионы людей, вот просто представьте себе вокруг, посмотрите вокруг себя, сколько людей, тысячи, десятки тысяч, миллионов людей, которые отдалены от этой милости Аллаха Субхану Та'аля, которые не знают единобожия, которые не знают своего Господа, которые не совершают праведных деяний. Вообще просто задумайся, что из этих миллионов Аллах Субхану Та'аля почтил вот этой величайшей милостью тебя и избрал тебя. Без твоей заслуги абсолютно. Субханаллах. Это милость, которая требует благодарности, такой благодарности, на которую, конечно же, ты не способен, но просто ты должен стараться быть благодарным Аллаху Субхану Ва Тааля по мере твоих сил. Более того, если тебе удастся быть хоть чуть-чуть благодарным Аллаху Субхану Ва Тааля за это, сердцем, языком и своими действиями, это твоя благодарность. Это опять же дар от Аллаха. Это Аллах помог тебе быть благодарным, и за это опять надо благодарить Аллаха Субхану Ва Тааля. А твоя благодарность за благодарность опять требует чего? Благодарности. И так бесконечно. И так бесконечно. Поэтому, если человек поймет, что благодарность Аллаху – это еще одна милость, которую нам Аллах дает, за которую нужно благодарить, поймет, что не хватит его жизни. Даже если это будет очень долгая жизнь, чтобы отблагодарить Аллаха Субхану Ва Тааля. Есть только милость Аллаха Субхану Ва Тааля, которую мы у него просим. Следующий вывод из этого хадиса. Вопрос, который задал Муаз бин Джабаль радиаллаху та'аля анху. Как мы поняли из хадиса, это суалюн азим, великий вопрос. Это из наиважнейших вопросов. Почему? Потому что, если вы подумаете, то тайна жизни вообще, тайна нашего бытия, смысл нашей жизни, в чем заключается? Все существующие сыны Адама, которые созданы Аллах Субхану Ва Тааля, сыны Адама, или это джинны, у всех цель какая? У всех цель, конечный итог, у всех. Вот возьмите любого человека или любого джина. У каждого из них один из двух итогов. Конечная цель, конечный итог. Либо это аль-джанна, рай, либо это что? Ад. Это вот смысл бытия. Пройти путь здесь на земле, потом либо джанна, либо джанна, нар. Либо рай, либо адский огонь. Поэтому этот вопрос на самом деле очень важный. Человек в суете житейской иногда забывает, что придется вернуться, придется попасть либо туда, либо сюда. То есть это конечная остановка. Либо рай, либо ад. Понимаешь, что вообще смысл бытия в этом. Сущность бытия, жизни, тайна жизни в этом. Следующий вывод. Вещь эта сложная. Попасть в рай непросто. Требует усилия человека, требует усердия. Требует горячей мольбы, обращение к Аллаху Субхану Та'аля с просьбой о введении в рай и отдалении от ада. Вещь великая, вещь сложная, вещь требующая усердия, но Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям, сказав, что это вещь великая, вещь непростая, тут же обрадовал Муаз ибн Джабаля, а вместе с ним обрадовал всех нас, сказав, что она непростая, она сложная, но она легкая. Для кого? Для того, для кого облегчил это Аллах Субхану Та'аля. Значит, следующий вывод из этого хадиса, что человек, он должен все время просить у Всевышнего Аллаха облегчить ему соблюдение религии. Не нужно забывать просить Аллаха Субхану Та'аля облегчить нам соблюдение религии. И наш этот жизненный путь, чтобы он был угодным Аллаху Субхану Та'аля. Если Аллах Субхану Та'аля не облегчит, то будет сложно. Все будет сложно, будет невозможно. Следующий вывод из этого хадиса. В хадисе упоминаются 5 столпов ислама. 5 столпов ислама. Ислам, мы говорили с вами, это первая ступень ислама как религии в целом. Первая ступень – это внешние действия человека, которые вводят его в ислам, да, в том числе то, что делает его мусульманином. Это пять столпов ислама. Пророк, алейхиссалатусалям, перечислил их. Сказал, «Та'буду Аллаху ля тушрику бихи шайа». Это самое главное. Поклоняйся Аллаху, не предавай ему ничего в сотоварищи. Не приобщай ему ничего в сотоварищи. Вот только ему саля, выстаивай намаз. И давай закат. И постись Рамадан. И совершай хадж в дому. Что сказано первое? Поклоняйся Аллаху, не предавай ему ничего в сотоварищи. Что это такое, поклоняйся Аллаху, не предавай ему ничего в сотоварищи? Это смысл чего? Смысл свидетельства «Ля иляха илля Аллах». Нет истинного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. Это «Ля иляха Аллах». Поклоняйся Аллаху, не предавай ему ничего в сотоварищи. А где Мухаммад Расулюллах? То есть, есть часть шахады, а нет второй части шахады. Свидетельство, что Мухаммад посланник Аллаха. Ведь ислам состоит из пяти столпов, и самое главное это «Ля иляха илля Аллах, Мухаммаду Расулюллах». А где Мухаммаду Расулюллах? Как мы говорили с вами до этого, вот эти слова, поклоняйся Аллаху, не предавай ничего сотоварищи. Слова ля иляха илляллах, если упоминаются по отдельности, в отдельности, без Мухаммаду Расулюллах, они включают в себя Мухаммаду Расулюллах. Потому что, как ты будешь поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, чтобы твое поклонение было действительным поклонением и принятым Аллахом поклонением, только в том случае, если оно соответствует твое поклонение пути Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Как будешь поклоняться Аллаху в соответствии с тем, что принес Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Иначе это не будет поклонением и не будет принято Аллахом. Поэтому Мухаммаду Расулюллах, конечно же, что сюда входит. Следующий вывод из этого хадиса мы видим. Очень важный вывод. Очень важный вывод, о котором нужно напоминать себе и другим все время. Самая главная задача наша. Самая возвышенная, самое высокое наше предназначение и обязанность наша – это поклонение единому Аллаху Субхану ва Тааля. Поклонение только Ему, без предания Ему сотоварищей. То есть таухид. Таухид – это основа всех основ, начало всех начал. И все остальное без него не имеет смысла. И, конечно, большое сожаление, большую печаль и обеспокоенность вызывает то, что мусульмане, многие мусульмане совершенно не понимают важность таухида, совершенно не понимают важность его изучения и обучения ему и призыва к нему. Посмотрите, многие люди, которые называют себя Ахля Сунна валь Джамаа, называют себя салафитами, называют себя последователями сподвижников, и которые, альхамдулилля, имеют усердие в призыве, то есть они любят призывать людей, они не стесняются обращаться к людям с призывом. Многие из них начинают свой призыв с чего? Не с таухида. Это большая ошибка призывающих. Как правило, люди начинают свой призыв с намаза. Надо призвать к намазу человека. Вот это, как правило, бывает так. И есть много примеров. Когда человек призывает другого и говорит ему про намаз, призывает его стать молящимся, но не говорит ему, или мало совершенно говорит ему про таухид, альхамдулилля, человек начинает молиться, начинает совершать намаз, но при этом продолжает совершать ширк и разные виды ширка, иногда большого даже ширка, не понимая вопрос таухида, иногда вообще сбиваясь, уходя в какие-то течения, которые призывают к поклонению кому-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Ну и чего ты добился? Хорошо, ты призвал его к намазу. Ну какой смысл в намазе человека, если этот человек идолопоклонник? Если он не понял основу основ, не знает основу основ. Сегодня есть такие люди, такие группы. Только недавно беседовал с человеком, который начал призыв в одном из городов. Когда он встал и обратился к людям с призывом к таухиду, стал бы объяснять важность таухида, его стали, некоторые люди останавливать, сказали, давайте лучше поговорим о саляте, давайте поговорим о намазе, поговорим о зикре. То есть люди даже не хотят служить и не дают говорить о таухиде. Следующий вывод из этого хадиса. Достоинство пророка, алейхиссалату вассалям, как учителя. Как он учил, посмотрите. Посмотрите на щедрость его в знании, в обучении. Щедрость. Насколько он был щедрый и великодушный. О чем спросил его Муаз бин Джабаль? Ахбирни биамали нюдхилуни джанна. Сообщи мне о деянии, которое ведет меня в рай. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему шахада, сказал ему остальные четыре столпа. Но потом от себя еще дальше добавил, хотя Муаз бин Джабаль не спрашивал его об этом, сказал пророк, алейхиссалату вассалям, что ему указать ли мне тебе на врата блага, на двери другие блага еще, дополнительные. Муаз бин Джабаль об этом не спрашивал, пророк алейхиссалату вассалям, видя, что есть нужда в том, чтобы объяснить и это, объяснил ему это. Таким был пророк алейхиссалату вассалям. Другой пример, мы говорили с вами на прошлом занятии, спросили пророка алейхиссалату вассалям, можно ли совершать вуду, омовение морской водой. Пророк алейхиссалату вассалям сказал, «Ува тавуру мауху аль-хиллю мейтатуху». Оно, море, вода его очищающая, то есть пригодная для омовения, но не поставил точку. Зная, что эти люди, они, когда бывают в море, выплывают в море, они будут там что делать? Ловить рыбу, будут нуждаться в том, чтобы есть рыбу. Пророк алейхиссалям сказал им, «Аль-хиллю мейтатуху». И мертвечина его дозволена. То есть, если что-то из морских животных умерло, да, мертвечина, оно умерло, его никто не резал, не перерезал ему сосуды этому животному, но эта мертвечина, она дозволена, ее можно есть в пищу. Эти люди разве спросили пророка алейхиссалату вассалям об этом? Можно ли есть мертвечину моря? Нет, не спросили, но пророк алейхиссалату вассалям, зная, что они, бывая в море, будут нуждаться в том, чтобы есть вот эту вот мертвечину морскую, объяснил им, что это халяль. Шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахималлаху та'аля, он, который любил сунну, был горячим последователем сунны. Эту черту пророка, алейхиссалату вассалям, щедрость знаний, он старался ее перенимать, подражать этой черте пророка, алейхиссалату вассалям. Некоторые люди осуждают ибн Таймию. Осуждают ибн Таймию, рахималлаху та'аля, говорят, задают ему какой-то вопрос, а он, помимо этого вопроса, еще начинает затрагивать много разных вопросов. И отвечать на много других вопросов, которые ему и не заданы были. И один из учеников Ибн Таймии разъяснил им, этим, которые порицали Ибн Таймию, сказал, наоборот, это указывает на щедрость, на великодушие Ибн Таймии в распространении знания, что он не скупился на свое знание. И доказательством, доводом в этом, и предшественником его в этом, был пророк, алейхиссалату вассалям, вот этот вот хадис, о котором мы сейчас сказали, про море, когда он сказал, что вода его очищающая, а мертвечина его дозволена. Следующий вывод из этого хадиса, это то, что соум, пост, это джунна. Соум, пост, это щит. Это защита, это преграда. Преграда от чего? Преграда от проникновения шайтана. Преграда от запретных, защищающего человека в этом мире, от запретных страстей, которая защищает, напоминает человеку о правах Аллаха Субхана ва Тааля, напоминает человеку о правах рабов Аллаха Субхана ва Тааля. Мы говорили с вами, человек, помимо того, что запрещено время поста, из вещей внешних, то есть еда, питье, половые отношения и так далее. Во время поста человек не должен делать некоторые вещи, которые обычно не являются запрещенными, то есть отвечать на какое-то зло или в его адрес, если какая-то брань и так далее, он может отвечать равноценно, может. Но во время поста Пророк сказал, что не отвечать на посягание подобным, а что говорить, если кто-то ругает его или пытается с ним биться, что говорить в ответ иннеса, ими отказываться от чего, отказываться от этого возмездия. То есть пост на самом деле это такой щит, очень мощный духовный щит, защищающий богобоязненность человека в этом мире, а в ахира, защищающего в загробном мире, защищающего человека от ада. Вот посмотри на свой пост. Альхамдулилля, многие постятся. Не только в Рамадан, но и постятся в другие дни года. Но, чтобы оценить свой пост, просто посмотри, если твой пост является для тебя вот этим щитом, который защищает тебя от мерзостей, реально, от грехов, от низкого поведения. Если такой твой пост, альхамдулилля. Если не такой, значит твой пост ущербный. Человек всегда должен сторониться грехов. Во время поста особо. Посмотри, во время поста усиливается вот этот твой страх, отдаленность от ослушания Аллаха Субхану Тааля или нет. В зависимости от этого можешь оценить свой пост. Вопрос. Прегрешения, да. Для постящегося прегрешения запрещены. Они запрещены для всех других, но для постящегося что? У него еще особый статус, особое положение. Так вот, вопрос. Прегрешения аль-маасы, делают ли они пост человека недействительным? Ответ такой, если эти деяния, эти прегрешения касаются непосредственно, именно только поста, если эти запреты касаются именно поста, то нарушение их нарушает пост. Хорошо? Совершение этих деяний нарушает пост. Если же эти запреты общие, не касаются именно только поста, то в таком случае они не нарушают пост. Пост остается действительным, но этот пост, он становится каким? Ущербным. То есть одно дело действительность поста, когда нужно, может быть, следует сделать кода, переделать пост, передержать его. Другое дело награда. Награда это что? Она имеет много уровней. Можешь получить много за свой пост, можешь получить мало, можешь вообще ничего не получить. Например, разрешено ли постящемуся днем есть и пить? Вопрос. Нет, не разрешено. Запрещено. Харам. Харам. Если он поест или выпьет, нарушится ли его пост? Да, нарушится. Второй пример. Постящемуся запрещается гыба. Злословие. Злословить о людях. Запрещается? Запрещается. Что такое гыба? Зикрука хака бимаека. Поминать своего брата, чем-то поминать его, что ему не нравится. Если бы он услышал, ему бы это не понравилось. Вот если постящийся будет злословить о ком-то из своих братьев, о ком-то из верующих людей, разрешено это гыба? Нет, не разрешено. Нарушает пост или не нарушает пост? Мы скажем, пост недействительный. Мы скажем, нет, пост его остается действительным. Да, это ущербный пост, но он остается действительным. Почему? Потому что здесь запрет не касается только именно поста, потому что риба запрещено. Злословие запрещено как во время поста, так и вне поста. А еда и питье, запрет там связан именно только с чем? С постом. Вот это вот правило. Хорошо, большинство ученых придерживается этого правила. Какого правила? Запрет, если касается именно поста, нарушение его нарушает пост. Касается не только поста, но и других состояний, тогда пост не нарушает. Но делает его каким? Делает его ущербным. Поэтому говорили саляф, что гыба, она разрывает пост, рвет, делает в твоем посте дырки. А заплата здесь, то есть если ты хочешь залатать теперь эту дыру, закрыть ее, будет истигфар, истигфар. То есть просить Аллах Субхану Таля прощения за это. Если вдруг человек совершил гыба. Это высказывание саляф указывает на что? На то, что пост, да, остается действительным, но он ущербный, это дырки в твоем посте. Как эти дырки закрыть? Как их залатать? Посредством чего? Что является здесь заплаткой в данном случае? Что? Истигфар. Просить у Аллаха Субхану Тааля прощения. Кто-то скажет, ну тогда люди будут относиться к этому легковесно. Будут злословить, потом говорить, астагфирулла, астагфирулла. Многие делают, к сожалению, астагфирулла, астагфирулла, атубу иляллах. Это когда человек не понимает, что значит просить у Аллаха прощения, что значит покаяние. Мы, когда говорим просить прощения, говорим покаяние, то говорим о настоящем покаянии. А покаяние настоящее, что это такое? Это сделать, потом еще раз сделать, а потом еще раз сделать? Нет, настоящее покаяние, это когда ты каешься, с твердой решимостью никогда больше этого не делать, не возвращаться к этому. Вот что такое настоящее покаяние. Вот такое покаяние, оно, которое эти дырки в твоем посте, оно закрывает эти дыры. Является заплатой для этих дыр. Но некоторые ученые, мы говорим об этом для чего? Для того, чтобы, когда мы знаем, что есть какое-то другое мнение, это заставляет обеспокоиться сильнее людей. Некоторые ученые говорят, что если постящийся совершает нечто, что является запретным не только для постящихся, но и вообще для других. Какие-то общие запреты, его пост все равно становится недействительным. Это мнение некоторых ученых. А ученые всегда говорят на основе довода. И у них есть довод. Это хадис пророка, алейхиссалату вассалам. Он говорил, «Ман лам яда кауля зур, валь амаля бихи, валь джахль, фалейса лиллахи хаджатун». Тот, кто не оставляет греховные слова и деяния в соответствии с этим, такие же деяния греховные, и невежественное поведение, то Аллах не нуждается в том, чтобы он оставлял свою еду и питье. То есть это будет просто, вот оставил еду и питье. Голод испытывал, жажду, Аллах смотрит, не нуждается в этом, если он при этом не оставляет всякие недозволенные речи, такие же действия, невежественное поведение. Это довод этих ученых. Но из этих двух мнений, иншаллаху тааля, первое, оно более правильное. Но второе заставляет нас задуматься. Пророк, алейхиссалату вассалам, в этом хадисе, который мы сейчас только что привели, на который ссылается вторая группа ученых, он здесь разъясняет нам мудрый смысл поста. То есть он не разъясняет нам, не указывает нам, пророку саллаллаху алейхи ва саллям, в этом хадисе, на то, что пост становится недействительным, если человек произнес что-то из вот таких греховных речей, или совершил какие-то запрещенные деяния, или невежественно себя вел. Не это цель хадиса, не цель пророка саллаллаху алейхи ва саллям в этом хадисе, сказать, что пост такого человека недействителен. А что? Указает нам на мудрость поста. Какой смысл в твоем посте, в том, что ты не ешь и не пьешь, если ты не оставил при этом греховные речи и греховные деяния? Следующий вывод из этого хадиса. Садака, милостыня, она тушит грех. Поэтому в этом хадисе побуждение к тому, чтобы давать садака. Садака, мы с вами сказали, имеет два значения. Садака в широком смысле и в узком смысле. Широкое понимание садака — это что? Доведение любого блага до кого-то – это садака. Все это, всякое благое дело, оно тушит грехи. Мы говорили с вами раньше, что совершай после греха, что благое деяние, которое сотрет грех. Ну и, конечно, садака – значение давать имущество нуждающимся. В этом значении садака тоже тушит грех. Тушит грех. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Куллю мриин фи дилли садакати йом аль-кияма». Посмотрите на этот хадис. «Куллю мриин фи дилли садакати йом аль-кияма». Каждый человек будет укрыт в тени своей садаки в судный день. Хадис достоверный, шейх аль-Албани привел его в сифру сахиха. И известный хадис у Бухари и Муслима есть о том, что 7 категорий людей, которые будут укрыты в судный день, Аллах укроет их тенью, тот день, когда не будет иной тени, кроме его тени. И одна из этих 7 категорий — это кто? Раджуль тасаддака би садака фахфаха хатта ла та'лам шималуху ма анфакат ямину. Человек, который дал садака и скрыл это так, что левая рука не знает о том, что дала правая, будет укрыт тенью Аллаха в судный день, в тот день, когда не будет ни деревьев, ни пещер, ни каких-то укрытий, где можно будет скрыться от этого палящего солнца. Палящего не как на этой земле. Солнце, которое будет приближено чрезвычайно. То есть на расстоянии мили сказано. Это будут неимоверные муки. И да пасет Аллах Субхану ва Тааля. Человека укроет Аллах Субхану ва Тааля своей тенью такого. Когда сказано своей тенью, то есть Аллах создаст тень. Это будет созданная тень. В некоторых ривайатах сказано, что это будет тень престола Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля укроет тенью престола. А кто-то говорит: а почему вы говорите, или же сказано, его тенью, Аллах укроет своей тенью, а мы же всегда учим, что нельзя отводить тексты от их буквального значения, от их очевидного значения. Вы же всегда порицаете тауиль. Что такое тауиль? Отведение текста от захира, то есть от его очевидного смысла к другому смыслу. Текст имеется в виду аята или хадиса. Мы скажем, во-первых, здесь нет тауиля, значение тахрифа, значение искажения. Сказано его тенью, не сказано, что это именно тень Аллаха Субхану ва Тааля, самого Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо? Его тень, то есть тень, которую создаст Аллах Субхану ва Тааля. Тень — это вещь какая? Вещь материальная. Когда что-то материальное относят к Аллаху Субхану ва Тааля, относятся в Коране или в Сунне, то это что? В значении творения Аллаха Субхану ва Тааля. Как Накатулла, верблюдица Аллаха, хорошо? Или Бейтулла, дом Аллаха. Творения, хорошо? Которые названы именно так, то есть отнесены к Аллаху Субхану ва Тааля, чтобы указать на их особое положение. Да? Это во-первых. То есть здесь нет никакого, во-первых, тауиля. Никакого отхода от очевидного смысла здесь нет, во-первых. Во-вторых, не каждый отход от захира, мы говорим, что это нельзя. Мы говорим, в том случае можно, когда на это есть далиль, доказательство. Например, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Файда карата Кур'ан, фастаиз билляхи мина шайтани раджим». А если читаешь Кур'ан, то проси Аллаха защиты от прогоняемого шайтана. Означает ли это, что мы читаем, когда во время чтения говорим «Аузу билляхи мина шайтани раджим», или после чтения говорим «Аузу билляхи мина шайтани раджим»? Нет, перед чтением, верно? Перед чтением мы говорим «Аузу билляхи мина шайтани раджим». Почему? Потому что на это есть довод. На это есть довод. Или когда Аллах Субхану ва Тааля говорит, что Он с нами в Коране, мы говорим, что Аллах Субхану ва Тааля сам своей сущностью над небесами, но с творениями Он своим господством, своими знанием, видением. Хорошо? То есть это нахождение Аллаха Субхану Тара с творениями не означает его нахождение среди них, или смешанность его с творениями, или нахождение его на земле, Субхану Тара своей сущностью. Хорошо? Почему? Потому что на это есть далиль. Поэтому это не будет тауилем, вот этим порицаемым искажением текста. Кроме того, что такое тень вообще? Что такое тень? Тень – это когда есть что-то, что наверху, между ними есть что-то другое, что укрывает от того, что наверху, хорошо, того, укрывает то, что внизу. Аллах Субхану Тааля, Он возвышен над всем. Поэтому сказать в тени самого Аллаха Субхану Тааля, конечно же, это абсурдно. Следующий вывод из этого хадиса. Грех, хатия, грех, вещь обжигающая, вещь, в которой огонь, вещь, в которой жар. Поэтому человек за грех подвергается наказанию адским огнем. Сама по себе эта вещь, она какая? Ослушание. В ней жар. Это вещь огненная. Поэтому наказание за нее огонь. А садака, в садаке есть прохлада. В садаке есть прохлада. Это прохлада, это Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сравнил садака с чем? С водой, которая тушит огонь. Садака, она тушит грех. Вот это жар греха, как вода тушит жар пламени. Следующий вывод из этого хадиса. Методы обучения пророка, алейхиссалату вассалям. Методы его обучения. Так обучал он, чтобы было понятно. Посмотрите, здесь это надо взять, конечно, на вооружение призывающим. Эти методы пророка, алейхиссалату вассалям. Посмотрите, он сравнивает вещи какие? Нематериальные вещи, абстрактные. Сравнивает их с чем? С вещами видимыми, материальными, физическими, чтобы было понятно. Пророк Сусан говорит, садака тушит грех, как вода тушит огонь. Как ты видишь, вода тушит огонь, гаснет это пламя. Вот так же и благое деяние, садака тушит грех. Альхамдулиллях, ассалату ассаляму, я расулиллях.